Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами день-то вообще такой вот прям снежный и холодный. Правда, грядет потепление. Ох уж мне эти парниковые эффекты. Так вот, дорогие друзья.
Несуществующие парниковые эффекты.
Несуществующие, да? Парниковые эффекты. Вот. И несуществующие, и не грядущий второй ледниковый период. Сегодня с вами ведущие, целеустремленные и многосторонние, Владислав Игоревич Юртов.
И не менее прекрасный во всех отношениях, и физически, и внутренне, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич. Насчет физического ты, конечно, мне сильно польстил.
Или потроллил, не знаю.
Да уж, это ж не поймешь, да. Так вот, друзья, сегодня мы решили поговорить об одиночестве. Два одиночества собрались друг с другом.
Встретились два одиночества, да.
Итак, всегда ли одиночество – это плохо? Почему одиночество не худший выбор? Решили мы поговорить с Владиславом Игоревичем Юртовым. Вот, Владислав Игоревич, чувствуешь ты себя одиноким, покинутым?
Одиноким, покинутым я себя не чувствую. Наоборот, иногда я чувствую себя просто слишком...
Чрезмерно, да. Не одиноким.
Чрезмерно не одиноким, да. И, ну, поэтому у меня есть чулан в этой квартире, в которой я пребываю. Бывают, да, или я там могу запереться, или я вот себе маленький кабинет устроил в комнате сына, видишь, лишив его возможности быть одиноким, но вот поставил экран для проектора за моей спиной, который находится, да, который создает иллюзию такую изолированности, значит, моего кабинета, ну вот, да, а я наоборот, скорее я нуждаюсь часто в том, чтобы побыть одному, чем... И опять же, учитывая, что наша с тобой профессия, она невероятно публична, скажем так, да, ты еще и до кучи преподаешь, помимо того, что работаешь на Tales.media. Наоборот, у меня есть необходимость в том, чтобы, да, вот, ну, паузу, словить паузу, чтобы была тишина. Именно по этой причине, например, я очень поздно ложусь спать и просыпаюсь раньше всех, потому что мне вот эти нужны, ну, часы, вот эти драгоценные, да, я ловлю, когда все спят еще или уже спят, а мне кайфово.
Ну, что ж, да, насчет... попозже лечь. Если позже лечь, рано встать, плохо будет понимать. Вот что я хочу тебе сказать.
У меня бывает перегруз такой, да, после которого я там, знаешь, срываюсь и могу, если мне удается это сделать, я прям сплю. Сейчас я болел еще ковидом, да, я сутками спал, просто реально сутки, по 16-18 часов в сутки спал. Ну вот, но у меня бывает, да, что я срываюсь, что я сплю там по 5, по 6 часов, там, да, каждую ночь, это очень мало, там, да, по 4 даже, ну вот, и потом у меня раз, мне что-то надламывает, и я сплю там до обеда, да, меня никто не трогает, не дергает, ну вот, или я забираюсь, когда Тимур просыпается, у него двухспальная кровать, низ и вверх, я не помню, для чего вообще мы ее купили, такую кровать ему. Я, когда он просыпается и уходит, я перебираюсь на его второй этаж, чтобы точно меня никто не дергал. И досыпаюсь во несколько часов.
Еще. Жалко, у тебя нет отдельного коттеджа со своим кабинетом.
Прости, пожалуйста, чего у меня нету?
Коттеджа со своим кабинетом.
Коттеджа. Слушай, ты знаешь, да.
На чердаке.
Мы несколько лет назад хотели переехать в загородный дом, хотели продать свою квартиру и переехать жить в область, в Ленинградскую, в дом именно, в частный. Ну, и моим единственным условием было, помимо того, чтобы там была сауна, это то, что у меня там должен быть свой личный, отдельный, запирающийся на ключ кабинет.
Ты еще и сауну хотел, глянь-ка. А что ж так не приехали там?
Слушай, а мы взвесили все за и против, выяснилось, что если живешь за городом, то нужна вторая машина. Жена моя будет вечным таксистом, отвозя детей в школу, в садик и обратно, забирая их. И как-то все это, знаешь, ну, в общем...
У всего есть свои побочные, так сказать...
Да, поэтому мы уже смотрели землю, смотрели даже отдельные дома. Причем нашли в Юках, это очень элитный пригород Санкт-Петербурга, нашли очень хороший там дом, прям с баней один настоящий. С вишневыми деревьями, плодоносящими на участке, все прочее. Но в итоге и уже отремонтированы, нужно было только купить технику и мебель. Ну вот, но в итоге все-таки мы взвесив, поняли, что, наверное, это слишком серьезный такой шаг, переезд в частный дом. потому что жизнь будет кардинально меняться. Кардинально.
Да, и домом надо постоянно заниматься. Да.
Поэтому мы и остались жить в городе. К счастью, к сожалению, не знаю.
Так что, друзья, пишите, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты и пишите нам, как вы думаете, всегда ли одиночество – это плохо, почему одиночество – не худший выбор. Вот, а давайте попробуем разобраться. Меня, я, как обычно, провел небольшой опрос своей небольшой, но очень дружеской аудитории. Дружественной аудитории. И у меня еще, я собрал 6 мифов об одиночестве. Можно обсудить.
Давай, давай.
6 мифов об одиночестве. Для начала давай посмотрим, как бы, к чему привел наш мой опрос.
Да, в том-то и дело, что не наш, а твой. Да, это меня мой опрос. Больше всего меня, так сказать...
Наш опрос, который провел я. Так, давай так сформулирую. Я сформулирую вопрос: одиночество – это хорошо или плохо? Значит, это плохо, человек от него страдает. 17% и 78% проголосовали за то, что это хорошо, когда это осознанный выбор. Так вот. То есть это хорошо, когда это осознанный выбор. В общем, так вот. Ну, понимаешь, если бы, предположим, хорошо или плохо, то я думаю, что большинство было бы, скорее всего, за первое. Это плохо одиночество. Вот. Ну вот, когда есть пояснения какие-то, сразу же одиночество выигрывает. Видишь, все нуждается в отдельных, скажем, в отдельных формулировках. Да. В уточнениях.
В уточнениях, да.
Да. Угу. У меня есть два комментария.
Давай.
Вера Ли написала: по-разному, иногда хорошо, иногда плохо. Вот так вот. Значит, и Мелисса Атиева написала: одиночество – это самое благоприятное состояние для человека, в котором он растет, познает себя и стремится вперед. Но, конечно, к этому нужно прийти, потому что люди – социальные существа, нуждаются в подобных себе. Но, опять же, и одиночество, и окружение нужно выбирать осознанно и подходить к этому вопросу с хорошим пониманием себя и своих потребностей в тот или иной период жизни. Вот. Как ты думаешь, согласен ты с Мелиссой?
Не до конца. Требует уточнения.
Да-да, я тоже не до конца. Да. Ну, как бы есть вещи, с которыми я согласен.
Слушай, я много раз слышал эту идею о том, что окружение надо себе выбирать, мол, да, типа, какую-то гигиену соблюдать такую социальную, да?
Нет, но... это вот очень популярная сейчас тема, да.
Да, она давно популярна, как мне кажется, потому что, наверное, может быть, и твои родители тоже говорили иногда хотя бы, иногда, типа, да, что друзей нужно выбирать, типа, да.
Нет, не общаться с одним мальчиком. Не друзей нужно выбирать, а нужно выбирать тех друзей, которые хотят родители, это понятно.
Да. Мне кажется, в этом, как бы, с одной стороны, есть какой-то практический смысл, но в то же время очень порочная идея, когда ты выбираешь удобных себе людей. Ну, тут нет ничего от слова, ну, не знаю, дружба – это тоже любовь, да, это тоже некий там танец, некий романтизм в хорошем смысле слова, там, я не имею ничего там ЛГБТшного, да, и когда ты выбираешь себе, типа, вот с этим, это как-то странно, я с тобой буду дружить, понятно, что в любом случае ты... Конечно же, выбираешь себе друзей. Кто-то тебе по духу близок, кто-то не очень близок.
Имеется в виду, что нужно там, это такая вот модная тенденция, избавляться от токсичных людей.
Ну, это вот вообще, да, вот я как бы максимально считаю, что это, может быть, где-нибудь там это нормально, да, в моей жизни это ненормально, потому что когда ты откидываешь, отбрасываешь людей, которые сегодня показались тебе токсичными, да, в какой-то конкретной ситуации, но то это же жуткий страшный эгоизм. Mm-hmm. Жуткий страшный. И даже не только эгоизм, это гордость, превосходство, тщеславие. Это вот такое, да, типа, ты меня недостоин. Да ё-моё. Может быть, это ты недостоин еще на самом-то деле?
Видишь, я думаю, что...
Может быть, ты, да, токсичный, грязный... Не буду слово это
произносить. Нашелся, Владислав Игоревич, ты как...
Я хотел животное назвать.
Попел Владислав Игоревич.
Потому что я вообще, в принципе, против идеи, там, сегодня люблю, завтра не люблю, например, да? Сегодня я дружу, завтра не дружу. У нас у всех бывают разные периоды жизни. Иногда тебе просто плохо, и поэтому ты меня сегодня сделал больно. Но не потому, что ты хотел мне сделать больно, да? Потому что тебе самому фигово максимально, да? Ты раненый, ты нуждаешься в поддержке.
Это правда.
И вот ты выплеснул что-то из себя, вот ты изверг, да? А я такой, ну все, Игорек, короче, токсичный парень, До свидания. Ну, как так?
Свидос. А я тебя удалял из своей жизни, между прочим. Вот так вот.
Было.
Не удалился ты. Зараз.
Я такой, как прилипчивый, да. Как тот осьминог.
Да, как это, рыба прилипала, да.
Значит, рыба прилипала, да.
Я думаю, знаешь, всегда есть здесь особенности, да. То есть всегда нужно смотреть индивидуально. Просто есть люди, которые реально питаются и... Ну, вот они реально самоутверждаются за счет унижения тебя, и от их влияния ты никак не можешь избавиться. Но с другой стороны, вот там модная, знаешь, это и модная идея про то, что сегодня семья – это не твои биологические родственники, это те, кого ты сам избираешь семьей. По-моему, это полная чушь абсолютная, да?
Хотя Христос, помнишь, сказал, матерь моя и братья мои, да?
Это... Ну, а там, понимаешь, там контекст конкретный был.
Ну, да, 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 там, вот, там да. Есть контекст, да.
Да, там есть четкий, очень ясный контекст. Я к тому, что так легко, если ты так легко отказываешься от людей, да, я понимаю, что бывают дисфункциональные семьи, если ты не, ну, вот в какой-то определенный момент не обретаешь, ну, грубо говоря, психологи это называют сепарацией, я это называю самостоятельностью, да, то есть, когда ты выходишь за этот круг, ну, собственно, сам начинаешь выстраивать, ну, свою судьбу, свою жизнь, да, но при этом начинаешь выстраивать с ними здоровые отношения, да. Вот не здоровые, когда ты на чувство вины постоянно сидишь, а здоровые отношения. Ты продолжаешь заботиться. Например, токсичные же люди, престарелые люди с деменцией. Токсичные?
Нет.
Да токсичные.
Ну, нет, они токсичные, подожди.
Да,
они токсичные
но не по собственному выбору. Их, да, это не их. Это
не по собственному выбору, да.
Да, это не их... скажем, это не их выбор, это не их вина, понимаешь? Ну, давайте откажемся от них.
Ну, как, знаешь, мне очень нравится, знаешь, пример с домашними животными. У меня всю жизнь были домашние животные, как и у тебя там, да? И вот я просто поражаюсь людям, которые берут и выбрасывают животных, которые стали старыми, неудобными там, да? Ну, вот да, у меня, допустим, да. Собака недавно, и всего лишь-то, всего ничего, ему 8 лет, моему Йорку, да? Но вот недавно, он несколько месяцев назад, он травился мышьяком, съев там отравленную еду на улице, да? Вот, какие-то...
Ну, нехорошие люди.
Нехорошие люди, да, разбросали отравы, и он после этого стал, понимаешь, у него недержание мочи, предположим, ну, да? Да? И с ним нужно да. гулять теперь не 2 раза в день, а 3 раза в день. 2 раза в вечер нужно гулять перед сном. В 8 вечера, и потом в 12 часов ночи я с ним иду гулять. Представляешь? Ночью он описывается. Ну и, блин, что, я должен его выкинуть его на улицу, что ли?
Там, ну, конечно. Нет. Но об этом и речь, да, что все нуждается в уточнении. Еще вот у Мелиссы, не к тому, что вот мы там кардинально выступаем против того, что Мелисса написала, есть, ну, особенности, да, например, одиночество – это самое благоприятное состояние для человека, в котором он растет. Не самое благоприятное. Одиночество может быть таким, если ты нацелен на работу с самим собой, но при этом у тебя не будет роста, если не будет внешних факторов, если не будет людей, которые этот рост провоцируют. Например, если не будут тебя обижать, ты не будешь справляться с обидой.
Слушай, мы хоть сейчас с тобой не психологи, да, там ни разу вообще. Я вспомнил рассказ одного моего знакомого психолога, и тебе знакомого тоже, не буду называть по имени. Одна история из практики этого человека, когда к нему пришла девушка, замечательная девушка, выросшая в очень классной семье, в которой никогда не было конфликтов, руганий, споров и всего этого остального, да? То есть, если они и были, то они были за пределами ее внимания. Родители уходили в другую комнату, и там шепотом кричали друг на друга, чтобы она не услышала, да?
Тихонечко били посуду.
Да. Или друг другу так тоже вот так побивали.
В целлофанчик так.
Да. Носками, набитыми песком. Вот, как в нашей, значит, прекрасной... Ну, ладно, неважно. Так вот, когда она выросла и вышла замуж, она вдруг встретила реального живого человека. Представляешь?
Ужас.
Нормальный, ужас. Адекватный мужик. И они начали с ним ругаться, естественно, когда они начали... Ну, куда же без этого-то, да? И она начала обвинять себя в том, что это она ненормальная. У нее... Это она урод какой-то там такой, да? Нравственный. Ну, потому что, как бы, она никогда в жизни не была в ситуации, когда люди ругаются, понимаешь? Mm-hmm. И она такой... И вот этот психолог мне говорит, что это самый был тяжелый его клиент. Самый тяжелый. Ну, человек, конечно. Который никогда в жизни ни с кем не ругался и не понимал, как быть внутри конфликта. Mm-hmm. Вот.
Да, это, в общем, достаточно... Ну, я к тому, что, опять же, одиночество... Очень важно для саморефлексии, но саморефлексия, опять же, рождается на, как реакция на внешнюю среду, да? На людей, на общение. Когда, ну, например, когда мы говорим про духовный рост, мы прекрасно понимаем, например, что духовный рост вне общины не происходит. Да? Община – самый главный мотор твоего духовного роста.
Ты там... Конечно, да. Церковь не зря же была Богом придумана.
Конечно, да. Ты там учишься принимать, любить, заботиться, не думать о себе, подумать о других и так далее. Да? Служить. Ты понимаешь, что такое служить по-настоящему, да? Когда ты, ну, ты в максимально некомфортных условиях находишься.
И опять же, ты не выбираешь.
Да, и ты не выбираешь, да. Ты, у тебя вот те люди, которые пришли. Вот сейчас здесь у тебя на первой скамеечке сидит, значит, какой-нибудь профессор, доктор наук, а за ним прям сидит бабушка там.
Сварливая бабушка, без образования. Да, да.
Без образования.
Окающая, и
вообще как бы... И смотришь, тут сидит молодежь, а тут сидит пожилые люди. И им как-то нужно находить взаимопонимание и... какой-то общую платформу находить, лингва франка, да, такой общий язык mm-hmm. друг с другом.
Я, кстати говоря, когда был членом Покойной горы, церкви на Покойной горе, у меня было мое любимое место, мое, зафрахтованное мною на третьем ряду, значит, второе сиденье.
Там такая табличка висела, да, на сидюшечке, как у режиссера. Владислав Игоревич Ёртов.
Да, так сложилось, что я всегда сидел на этом... И вокруг меня были одни и те же дедушки и бабушки, между прочим. То есть у нас у всех были свои места. Ты знаешь, старые церкви, там такое бывает, что все как-то вот они в одном и том же месте сидят. И я очень обожал, что вокруг меня были именно дедушки и бабушки, на самом-то деле, а не молодые люди. Uh-huh. Да, потому что от этих старичков можно было многому чему услышать, поговорить, научиться чему-то такому.
Да, да, молодежь всегда на поконке тусит на балконах, как бы, если она там.
Или приходит. Там слева, там, да, есть место такое, слева от кафедры, да, где там больше молодежи, чем справа почему-то. Справа старички или на балконе молодые, да.
Потому что там дверь, выход рядом.
Сбежать побыстрее куда-нибудь, да. Окей, да. Но смотри, при этом, если говорить мое отношение к одиночеству, скажем так, меня смущает иногда людям, а я таких знаю людей, наверное, двоих. Это была моя двоюродная тетя одна, ну, моя тетя Галя. И еще один мужчина, может быть, ты его тоже знаешь, имя называть его не буду, которые, типа, выбрали для себя быть одинокими, знаешь. Выбрали не жениться и не выходить замуж. Меня, честно говоря, смущает такой выбор.
У меня есть такие люди, ну, есть тоже такие люди, и должен тебе сказать, что со временем, вот мы как-то общались и тоже говорили про одиночество, и про вот семью, там, меня пригласили там молодая пара, там, проговорить про духовную жизнь, и они привели в пример свою родственницу, которой вот ей комфортно. Я знаю эту родственницу. И их очень хорошо. Ну, и понятно.
Ей ни разу не комфортно, на самом деле.
Ты знаешь, она может, ну, как бы, может быть, для себя она решила, что ей комфортно, но при этом этот человек максимально позиционирует себя везде. Вот максимально везде себя позиционирует. Если, например, ее возраста, она уже пожилой человек, ее возраста люди... как бы семейные, у которых есть там дети, внуки, они такие, ну, знаешь, такие успокоенные. У них есть дети, внуки, они вот как-то вот туда прицерят. То она максимально занимается всем. Она, значит, выступает везде. Она там, значит, лидер вот здесь вот. И когда идет, как ты думаешь, когда идет какое-нибудь занятие по изучению Библии, кто больше всех говорит? Ну, понятно, кто. Вот этот человек, да? Но тут все понятно про одиночество-то, да? Вот. Человек все равно компенсирует это.
А как тебе такие вот эти мемчики, знаешь, которые в одной социальной сети запрещены, часто можно увидеть? Типа, ну, я примерно своими словами передам, да, недословно, что одиночество опасно, к нему привыкаешь.
Ну, да.
Ну, типа, что ты, вот, ты начал быть одиноким, тебе настолько это в кайф стал быть одному, да, что тебе уже как бы, ну, как бы уже никто и не нужен, потому что тебе хорошо самому, тебе не должен ни перед кем отчитываться, кому-то что-то убеждать в чем-то. Ты сам строишь свою жизнь, свой мирок.
Слушай, здесь видишь, здесь все-таки... Я понимаю, когда есть одиночество как выбор, да, я, скажем, я понимаю идею монашества, да, да, как подвига такого. Я не совсем принимаю эту идею.
А да? Я собирался как-то в монастырь уходить, когда я был подростком. Да, да.
Вот, но я понимаю, я эту идею понимаю, и у меня есть друзья, ну, как бы знакомые монахи, да, вот, у меня есть там... близкий друг, иезуитский священник, да?
Священник иезуит. А мой товарищ глава ордена францисканцев в Российской Федерации.
Вот. И я очень человек. Понимаю, и когда я с ним разговариваю, то это вот, ну, выбор, да, его такой. Но я думаю, что в большинстве случаев, когда мы говорим про комфорт, что мне комфортно, это значит, что, в, ну, не всегда, опять же, всегда есть особенности, всегда есть какие-то подробности индивидуальные. Но часто ты просто не можешь наладить, ты разочаровываешься в людях, не можешь наладить с ними взаимоотношения, поэтому ты замыкаешься, и тебе становится комфортно, потому что нету раздражающего фактора.
Слушай, ну, монахи ведь не совсем одинокие люди, а про
францисканцев... Нет, они вообще совсем не одинокие люди.
Да, а про францисканцев, знаешь, которых я только что упомянул, про них вообще есть такая поговорка, что самые веселые католики – это францисканцы, да, потому что францисканцы у них вшито в ДНК этого ордена, вот эта открытость, максимальная эмпатия, да, и пребывание внутри общества.
Ну, есть, там, есть, да? Схема все-таки, ты не забывай, есть схема.
Ну, да, есть в православии, да, есть. У католиков прям такой совсем, схемонахов такого прямо жесткача, по-моему, нет, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, но, по-моему, нету такого. Ну, прям совсем
у них есть, но у них редкость, да, скажем так.
Жесть такая, как схемонах. Да и то, опять же...
Ну, вспомню... если говорить про католиков, у них священник уже целибат, да, то он уже... Да. Да, не жена. Это не означает, что он одинок. Это максимально не одинокий человек, хочу тебе сказать. Да? Вот. Просто у него нет быта, да, своего семейного быта. Да? То, ну, в православии есть приходские священники, которые семейные, которые матушки.
Ну, если не, дети, если не черные, да, если не черные, если, да, он епископ, то... не собирается становиться, то, да, он вполне может быть женат.
Да, так что вот. У меня есть мифы про одиночество все-таки.
Давай.
Да? Давай. Вот первый миф. Одиночество – признак неуверенности в себе. Вот. Этот миф такой, как оказался, довольно стойкий. Как ты думаешь?
Я думаю, что... Ну как, это не миф. Нет, это не миф. Это вполне имеет место быть. Просто это одна из причин одиночества, вполне возможно. Что человек может быть одинок, потому что, если мы говорим именно о безбрачии, да, а не об одиночестве вообще в целом, то, конечно, это... я встречал кучу, к сожалению, несчастных девушек и юношей, которые действительно из-за неуверенности, из-за неумения общаться с противоположным полом оставались долгие годы или вообще полностью одинокими, да. Но у них не получалось, не срасталось. Никак они коммуникацию не могли наладить с противоположным полом. Да, это может быть в том числе. В том числе.
Да, но вообще очень интересно, что вот психологи, исследуя, да, разных людей с разными проблемами, которые они обращаются, пришли к выводу, что это очень маленький процент одиночества, да, вот из-за неуверенности в себе. Реальность, как они утверждают, в реальности все наоборот. Вот, чувство неудовлетворенности от взаимодействия с окружающими людьми и есть неуверенность в себе, в собственных желаниях, вот как они считают. Второй миф. Одиночество – это изоляция от общества.
Да, страх окружающей среды вполне может быть и этим. Только вчера я смотрел ролик, где описывались там люди Маугли, так называемые, да, и в одном из случаев это было некорректное с точки зрения автора ролика пример, но там была одна девушка, ну, женщина уже 45 лет, которая действительно вот она выбрала одиночество, потому что ее внешний мир пугал, как бы, да, и она после школы как бы замкнулась в себе, там, в своем огороде. И, ну, это все, собственно. И ни с кем не разговаривает, ни с кем не общается. Вообще ни с кем.
Но это как раз, я думаю, что это такое проблемное одиночество. Но мы с тобой много раз говорили, что одиночество и быть одному – это не одно и то же, да? Вот.
Быть одному и быть одиноким – это не одно и то же, да.
Да, да, да. И это надо разделять, да? Конечно же, одиночество, изоляция, это разобщенность и боязнь, да, внешней среды боязнь вот, людей может быть. У моего любимого ангольского писателя Жозе Эдуардо Аглауза есть такая всеобщая теория забвения. Да?
Вообще есть кто-то нелюбимый писатель?
Я много раз тебе говорю. У меня даже были такие посты в моем телеграм-канале, книги, которые я не люблю. Да-да-да, были. Да, вот, например, там Дэн Браун, я терпеть его не могу.
Вот. Не люблю, но читаю все равно, сквозь силы, сквозь зубы.
Сжимая, да. Я, например, терпеть не могу там романы Гузель Яхиной, да, и Донны Тартт.
Подожди, Гузель Яхину? Ты же даже, по-моему, с ней делал передачу.
Нет, как, не было, ни разу меня не было. Нет?
А,
нет.
Ты, наверное, писал, делал пост про Гузель Яхину. Да,
пост про Гузель Яхину. По парочку.
Я помню, у меня что-то в голове с тобой так, есть какое-то такое Гузель Яхина и Попов, что-то такое близкое.
Вот, да, ну, опять же, это вот все люди. Да, Донна Тартт всеми любимая, я ее терпеть не могу, вот, если честно. Вот. При всем, потому что считаю, что это, в общем-то, ну, какой-то набор банальностей. Вот.
Гузель, если вы нас смотрите, это ничего личного, как называется.
Конечно, это чистые тексты.
Ничего личного.
Да, и у меня есть вот книги, которые... Я просто говорю про те книги, которые я люблю говорить, да. Но по поводу всеобщей теории забвения, там как раз история женщины, которая сама себя забетонировала во время ангольской революции, очередной ангольской революции, она забетонировала себя в квартире, жила там, пока мальчик ее случайно не нашел там, да, ангольский мальчик, и таким образом... Вообще, если не читал, это великолепный роман, и один из самых христианнейших романов, которые я вот, наверное, читал.
Дай-ка запишу сейчас себе, а то забуду, да, обязательно.
Всеобщая теория забвения. У меня есть даже в моем там небольшом проекте, значит, господи, на Теосе.
Какую же передачу я веду на Теосе?
Это не передача, это такое небольшое видео про книги. Господи, ну ладно, я потом вспомню. Забыл я. Я как раз,
да, про этот позор, 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 Игорь Николаевич.
Книжный катехизис, вот, книжный катехизис Игоря Попова. Я там делал отдельный ролик про всеобщую теорию забвения, да, эту книжку. То есть вот это тоже идея про то, что на самом деле там одиночество – это не как выбор, а одиночество как страх. То есть одиночество как изоляция, потому что ты боишься вот всего окружающего мира, но там все начинается с таких вот, с очень тяжелых обстоятельств, когда девушка как бы забеременела, и ее отец просто закрыл, да, и вот эта вот идея, что ее закрыли, и она сама потом закрывается, да, у нее сработало, да. Вот. Так что очень хороший, правда, роман. И там я могу сказать, что там в этом романе все очень хорошо раскручивается в конце. Это очень такая светлая книжка, на самом деле, несмотря на какие-то такие травмирующие опыты.
Как ты думаешь, почему в нашем обществе, я не знаю, как в других обществах, но в нашем точно, считается неприличным, таким дурным тоном, например, спрашивать девушек, в особенности девушек, ну и молодых людей, тоже, типа, когда же ты женишься уже, в конце концов, да, когда же ты уже...
Потому что это вот дофига просто, мне кажется. И это тоже стало, ну, знаешь, таким, ну, не знаю, по крайней мере, в последнее время я больше этого вижу, что там, типа, такие границы, не надо меня спрашивать, да, там сейчас маечки такие всяческие можно себе заказать, там, не говорите, что мне делать, я вам не скажу, куда вам идти, там, знаешь, там, вот.
Ну, да.
Вот в этом стиле. Потому что это очень много, да, потому что это определенные, знаешь, мне кажется, это определенные штампы социальные, да. Вот наступил возраст, и в этот возраст, и до этого возраста ты должен там жениться. Мужчина позже, женщина раньше. А что еще женщине делать в этой жизни, да? Кроме как выйти замуж и рожать детей, и там, хошь на пяльцах вышивай, да? Вот, как у Филатова. Поэтому вот эти вот социальные стереотипы и мамы, которые... Значит, вот у нее там бабушка, у которой там уже там и дети выросли, и внуки, и вот какой-то там внучка какая-нибудь не замужем, и начинается вот это все дело. И мне тоже моя мама там постоянно каких-то девушек находила, меня это дико раздражало вообще. Говорит, ой, у меня одна девочка училась, такая умница, вот. Ну, ты же понимаешь, когда нам что-то находят, мы специально сопротивляемся этому.
Слушай, у меня в моей жизни было только такой один раз. Мы однажды приехали в очередной раз с папой в Москву к нашим близким, к его близким друзьям. Настолько близким, что это фактически наши родственники были. Ну, вот. А сын этого, ну, главы семьи был вообще моим крестным папой. Мы специально даже в Москву ездили, чтобы именно он меня покрестил. И там пришли гости, да, какие-то, я не помню, как эту женщину звали, и у нее дочка Оксана. И вот как они хотели меня поженить на ней, господи. А мне было там лет 12, и, знаешь, она прям все-все-все.
То есть, это какая-то очень восточная семья. В 12 лет уже все.
Ну, папа просто не сопротивлялся, но вот эта женщина, да, она прям все-все-все, короче, вы вырастете обязательно. Она специально Оксану привела домой к этим к Пылаевым, в которых мы жили, чтобы мы с ней познакомились. Чтобы я на нее посмотрел, влюбился в нее. Обязательно должен был влюбиться. И в итоге мы должны были обязательно пожениться спустя время. Да. Нет, и она прямо дергала,
и,
знаешь.
И срослось, да.
Ну и слава богу, наверное, не срослось. Хотя девчонка хорошая, нормальная была. Ничего в ней такого отталкивающего на самом-то деле не было. Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас осталось буквально 18 минут до конца эфира. Мы говорим об одиночестве. Плохо оно и хорошо ли оно? И надо ли им тяготиться? Есть такая тоже теория. Да, да, говори.
Говори. Ну, у меня просто не все мифы еще закончились.
А, не все? Ну, давайте спрошу.
Давай.
Есть такая тоже модная теория у психологов современных, у гуманистов, о том, что настоящий зрелый брак, зрелые отношения между мужчиной и женщиной, а мы все-таки упираемся вот в эту форму одиночества, да, с тобой раз за разом, возможно только тогда, когда человеку самим собой комфортно, и его личное одиночество его не тяготит. Он вполне может быть один, ему в кайф быть самим собой, он знает, чем себя занять и прочее, прочее. Как ты к этому относишься?
Слушай, ты знаешь, ну, как бы я вообще ко многим вещам таким, да, отношусь всегда скептично. Потому что, опять же, все зависит от человека. И, ну, понятно, что когда человек очень страстно хочет жениться, то у него больше как раз возможность ошибиться, да, сделать неправильный выбор. И воспринять эндорфины за глубокие сильные чувства. Знаешь, в этом плане, опять же, ты же знаешь, что я литературоцентричный человек, поэтому для меня это такой важный момент.
Я сообщу твоему пастору, что ты не богоцентричный, а литературоцентричный человек.
Конечно, он знает. Если бы он не знал... У Джейн Остин, который, кстати, никогда так и не вышел замуж, хотя, между прочим, у нее был роман с членом британского парламента будущим, да. И когда его спросили, а как, ну, вы-то с Джейн Остин, там, вот, влюблен, говорит, ну, это было юношеское увлечение. При этом он свою почему-то дочку, которая первая родилась, назвал Джейн. Вот, ну, случайно, наверное.
Так получилось.
Да, так получилось, да. И у нее как раз, если, ну, почитать ее романы, то ты увидишь, что у нее одна очень простая идея. Она показывает, что настоящие чувства рождаются постепенно. Да, то есть вот иногда люди, встречаясь, ну, то есть то, что возникает стихийно, часто приводит к проблемам. И если потом там чувство и чувствительность, гордость и предубеждение, там как раз таки она показывает на младших дочерях, да, значит, на младших сестрах показывает такие вот проблемы. Но благо Джейн Остин все время дарит каких-то настоящих джентльменов рядом, которые, вопреки установкам общества, несмотря на всяческие сплетни, все равно любят и рядом, и вдруг они видят, и они понимают, что вот этот человек гораздо более, значит, гораздо более надежный, и они начинают постепенно влюбляться. То есть,
не встретила сама себе такого джентльмена, но подарила его...
Да, многим героиням своим, да, и вот такие герои, у них всегда большие взаимоотношения, ну, то есть такие крепкие взаимоотношения, они должны пройти испытания, да, временем, условиями, расстоянием, какими-то такими вещами, да, то есть вот, чтобы они должны преодолеть это, да, так, всмотреться. У нее в романах есть такое, она использует все время глагол «смотреть», «I see», да, то есть я смотрю, всматриваться, приглядываться и так далее. То есть вот так вот, поэтому, мне кажется, это такая штука очень-очень важная. Здесь нету каких-то таких... одних и тех же сценариев все-таки. Я не уверен, что человек, который эгоцентрично любит, ему комфортно с собой, ему также будет комфортно с другим человеком. Это не факт вообще на самом деле. Да.
Наверное,
самодостаточен, может быть, да, но опять же, что значит самодостаточен? А как ты в быту будешь? Что у тебя? Готов ли ты там каждый день приспосабливаться к нуждам другого человека, его привычкам, договариваться с ним? Огромное количество
вопросов. Наверное, знаешь, имеется в виду то, опять же, надо у психологов об этом спрашивать. Я, кстати, через час и 20 минут обязательно об этом спрошу.
Ну, ты спроси как раз.
Да, одного из наших психологов. Наверное, имеется в виду умение решать свои проблемы самостоятельно, в том смысле, что, знаешь, часто семейные отношения, к сожалению, в основном со стороны женщин, они превращаются в то, что мужик должен их проблемы решать вечно. Да? Вот, все, что он должен делать, это решить женские проблемы. Да? То есть она не должна его проблемы решать, она не должна участвовать в его жизни, а он должен ее проблемы решать, любые, неважно какие.
Мне тоже кажется, это такой миф. Да.
Ну, не знаю, это может быть миф сейчас для нового поколения, для поколения твоей дочки старше, моих сыновей, да? Uh-huh. Возможно, для них это уже миф, они уже живут в другой реальности, совершенно в другой реальности, в другом мире. Но, к сожалению, я это вижу в отношениях...
Но миф это не означает, что он не отражается в реальности. Мифы бывают очень стойкие. Люди бывают под воздействием этого мифа. Или, знаешь, я бы сказал, что даже часто предрассудков каких-то, да, там, что вот мужчина должен это делать. Да. Ну, понятно, что каждая семья... У меня, например, моя мама, когда она родила, ну, Наташку, мою сестру, они жили вместе с родителями моего папы. И там, это, ну, как бы мой дедушка-алкоголик был, и там все, ну, все такое, семья алкоголик, там все подчинено вот этой болезни, да?
Ну, все созависимые,
так, да, так, да, или такие, так или иначе. И я помню, как моей матери, то есть мама там... В общем-то, было очень, ну, и тяжело, и первый ребенок, и папа там, ну, стирал эти все эти ползунки, как-то несколько раз стирал, когда маме было некогда, да, потому что, ну, нужно постоянно с ребенком быть, да. Угу. Вот, и та прям в истерику моя бабушка устроила моей матери, что в моей семье мужчина не стирает, да, то есть вот эти... Вот. А для моей мамы забота о, ну, то есть о семье – это нормально. Дедушка мог и пол помыть спокойно. Он просто чисто физически, ему сложно это было делать, он инвалид войны, да, у него травмированный седалищный нерв был, да. Но он вполне мог это сделать, он вполне мог помыть посуду, мог там что-то постирать. Бабушка не давала, потому что бабушка вообще не давала вмешиваться дедушке в домашнюю. Ну, это такой, да, такие патриархальный уклад был, естественно. Вот, вот и все. То есть, это вот такие вещи, мне кажется, очень показывают, насколько люди готовы и хотят, да, выстраивать отношения, и страх выстраивания взаимоотношений, конечно же, может привести к одиночеству, к выбору одиночества. Но это не означает, что одинокий человек вот так вот он может, и он вполне себе, так сказать, он лучше вступит в брак, чем человек, который вот там стремится к таким отношениям. Я не уверен в этом далеко.
Это не комментарий к нашему эфиру, это мой частный разговор был с одним мужчиной, который сейчас продолжается у нас в личных сообщениях. Он написал мне о том, что он в браке уже 24 года, у него там несколько детей и все прочее. И он мне написал о том, что я всегда был одиноким человеком. Я в браке, у меня дети, но я всегда был одиноким человеком. Что ты по этому поводу скажешь?
Ну, я уже, по-моему, цитировал одна из моих любимых книг Владимира Леви, это «Одинокий друг одиноких». Да, и у него есть шикарная фраза, которую я запомнил из этой книжки. Единственное, что я там помню из этой книжки. Вот, кроме его там стихов, конечно.
Кроме его имени.
Кроме его стихов, да, которые направо и налево. Мне кажется, он и книжки писал для того, чтобы свои стихи там опубликовать.
Да, ты говорил в прошлый раз, это или
Да,
позапрошлый.
ну вот брак это не лучший способ остаться одному, да, он там написал. Здесь я понимаю, что такое бывает, и это бывает, к сожалению, часто. То есть, когда люди вступают в брак, чтобы не быть одному, это очень плохая стратегия, честно скажу.
Наверное, ты меня не совсем понял. А он вступил в брак не ради того, чтобы не быть одиноким, а ради того, чтобы быть в браке с любимой женщиной. Но они так и не встретились в этом браке.
Это, ну, это тоже очень частая проблема. И здесь, конечно, очень сложно. Здесь нужна, мне кажется, нужна помощь специалистов, причем обоим. Но я понимаю, что когда люди не встречаются, это проблема этих двух людей. Да? Но я знаю, что, ну, это не рецепт 100%. Вообще в браке очень мало рецептов 100% универсальных. Да? Там. Будьте внимательны к жене, и все будет хорошо. Я знал мужей, которые очень внимательны к жене, и как бы это не спасало, к сожалению, да? Потому что там многие вещи, много особенностей. Поэтому здесь, конечно же, очень, очень сложно. Но это прежде всего движение навстречу другому человеку. И это очень сложно, правда.
Если вы нуждаетесь в помощи психологов, между прочим, друзья, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, кто еще не знает. Я есть почти во всех социальных сетях. И там фотография моего чела. Вас убедит в том, что это именно я. Да, и я вам дам консультацию о том, как получить консультацию психологов совершенно бесплатно, в определенных рамках, конечно, но совершенно бесплатно. И самые настоящие профессиональные дипломированные психологи смогут вас проконсультировать в режиме, ну, такого текстового общения, в режиме чата. Так что пишите, если вам такая помощь нужна. Так, и мифы. Ты же не закончил еще про мифы
Да,
рассказывать.
ну вот давай я. Есть миф о том, что одиночество портит здоровье. Устойчивый. Ну, это стрессы, страдания приводят, ну, к всяким психосоматическим, кардиологическим и так далее. Но опять же, если это одиночество выбор, то, ну, это миф. Вот. А когда человек страдает от этого, он правда, когда человек вообще страдает, это действительно приводит к
И
проблеме.
причем, соответственно, может и в отношениях, наоборот,
Да,
там
и
тоже,
в
там
отношениях
тоже
тоже,
будет
да.
психосоматика, в том числе психические
Действительно.
какие-то расстройства. А самое интересное, я совершенно случайно несколько месяцев назад читал исследование одного очень серьезного сексолога, прям такого с мировым именем, да, который развенчивал миф о том, что, ну, секс нужен для здоровья тоже, в том числе, типа, да, говорит,
Это есть, да.
полная ерунда, говорит, никакого, ничего общего с реальностью это не имеет. Ну вот, так что, говорит, расслабьтесь и
Будьте
живите,
одни, да.
и будьте одни, да,
Да.
и будьте
И
одни.
ничего там страшного. Одиночки бесполезны для общества. Как ты к этому относишься?
Одна из причин, почему в православной церкви в XI веке, если я не ошибаюсь, уже окончательно был признан целибат для епископства, как раз-таки заключалось в том, и в католической церкви тоже в том числе, это в том, чтобы, наоборот, священник был больше посвящен церкви и пастве, чтобы был больше полезен в своем приходе. Поэтому это, ну, это ерунда. Где-то считается, что какие-то были экономические исследования, что вроде как семейный человек больше тратит денег на, ну, как бы, на все там, да?
Естественно, да.
На, нет, нет, а, иметь как бы на единицу. Ну, вот мой опыт, я жил, например, один, хотя для меня это не свойственно, я с 19 лет практически всегда был, ну, у меня был там вынужденный одиночество, это пару лет, а так я всегда, ну, был с кем-то, жил с кем-то, никогда не жил один. Так вот, наоборот, когда ты живешь один, ты тратишь деньги на себя, в среднем на себя ты тратишь денег больше, чем если на единицу человека, да, ну, чем если ты живешь в
Но это на
семейных отношениях,
единицу, да.
на
Например,
единицу человека, да.
когда у меня мои девчонки уезжали, да, то вот все, заканчивалось все, готовка заканчивалась, все вот эти дела, да, за закупы, ну, заканчиваю мне там для себя, да. Как только они приезжали, все
Нет, на, нет,
возобновлял.
на, ну, на, наоборот, ты тратишь, если ты живешь один, ну, в среднем, опять же, по статистике экономистов, да, ты в среднем тратишь на себя денег больше, на себя лично, чем если бы ты жил в составе семьи, потому что ты не экономишь ты не делаешь оптовые закупки какие-то, да, ты покупаешь максимально там какие-то удобные, простые полуфабрикаты, что уже дороже, чем если ты покупал не полуфабрикаты там, да, и т.д. и т.п. Получается, что ты как бы вот на единицу лично человека тратишь денег больше, чем когда ты один.
Ну, на единицу, да, ну, там простая математика работает, да. Ну, окей. Значит, шестой миф, я пропущу один, одиночество – это плохо, мы об этом много говорили. Вот. Шестой миф – жить одному значит страдать.
Любой, кто был в более-менее серьезных отношениях с кем-то, он понимает прекрасно, что эти отношения не являются радужными всегда. И наоборот, в период притирания друг к другу, куча конфликтов, ты должен идти на компромисс, отказывать себе в чем-то, то есть страдать, да, получается.
Ну, выстраиваем отношения.
Когда ты живешь один, ты делаешь то, что ты хочешь. Я уже этого говорил выше, не перед кем отчитываться, не перед кем оправдываться. Ты делаешь то, что хочешь. Захотел – встал, захотел – не встал. Захотел – голый ходишь по квартире, захотел – не голый ходишь по квартире. Захотел – манку ешь, захотел…
Все, сегодня мы все узнали про Десалу Игоревича, что он делает один, как бы.
Нет, слушай, я просто помню, мой первый опыт, значит, домашней работы на фрилансе был, я живу в Москве, когда это были 3-4 года, я 2,5 года работал дома, вот, в домашнем офисе. Я реально, ну, просто, я просыпался, понимаешь, оборачивался полотенцем и так до вечера ходил.
Мама рассказывала, что, значит, она увезла нас к бабушке в Краснодар, значит, и уехала вместе с нами, да, потому что, ну, как детей не хотел составлять. И папа остался, он работал, он не мог там взять отпуск, вот, тем более, что с бабушкой у него были сложные отношения, вот, он ее любил, ну, то есть со своей тещей, да, он ее любил, но долго с ней жить не мог, вот, и... Соответственно, я приезжаю, и такая кругом, значит, пыль, грязь, и такая тропка, значит, от мойки к кровати.
Протопленная среди пыли, да?
Среди пыли, да. Но его по фамилии называл, он говорит: Попов, это что такое вообще? Так что вот, мужчина не бывает, да, очень... Очень забавно.
А у меня была, знаешь, еще ситуация, я тогда весил примерно столько же, сколько сейчас, но у меня весь вес был сосредоточен не на животе, как сейчас, а вот в этом плечевом поясе. Ну да, я все еще тогда продолжал заниматься спортом, и в какой-то момент у меня прорвало, значит, трубу в ванне, на кухне, и залило пол. А из-за того, что в комнате были такие высокие пороги, то есть вода была на кухне и в коридоре, но не было в комнате. А я сидел в комнате, работал. И у меня звонок в дверь. А я в этом полотенце сижу, понимаешь? Вот этот лысый такой же, да, с этим совсем. Ну вот, и открываю дверь, там соседка снизу, вы меня заливаете. Я говорю: нет, не заливаю. Ну вот. Я говорю: проходите, посмотрите. Ну ты представляешь, мужик, да? Лысый мужик, 120 килограмм весом.
Я бы свалил по-быстрому, да.
Так она свалила, естественно, не стала заходить. А я потом ведрами начал черпать эту воду, значит, стараясь уничтожить следы преступления.
Да, но это... потом попало, нет? Скажи мне.
Нет, так никто же не доказал, что... Ну, это, друзья, это не пример для подражания, если что. Это, конечно, моя слабость человеческая.
Это ужасно вообще. Давай, подводим итоги вообще.
Я думаю, что в каждой форме одиночества нужно разбираться, если мы видим... И я думаю, что мы, наверное... все-таки, если человек одинок, и мы видим, что это одиночество тяготит, то нам очень сильно деликатно, очень деликатно, нужно постараться выяснить причину этого одиночества и, может быть, каким-то образом его хотя бы чуть-чуть попытаться скрасить. Это касается особенно пожилых людей, которые остаются одни, брошенные своими детьми и внуками, или не имеющие детей и внуков. Им особенно тяжело все это дело делать. Слава богу, сегодня существуют различные организации для пожилых людей, где они могут свой досуг проводить, да, и не быть одинокими. Но нам все еще далеко до домов престарелых западного образца. Вот я только что смотрел ролик про Фарерские острова, там очень крутые дома престарелых, очень крутые. Да, так что
все. В общем, друзья, мне кажется, что... как бы одиночество, быть одному – это разные вещи, да, когда вы страдаете, испытываете одиночество из-за своих проблем, конечно же, с этим надо что-то делать, с этим надо работать. И мне кажется, конечно же, во многом важен фундамент, на который вы опираетесь. Поэтому настоящий фундамент, внутренняя личность вам помогут решить ваши проблемы и не испытывать боли и страдания от одиночества. Спасибо большое.
Подожди, да. В Библии есть классная фраза: если хочешь быть другом, будь дружелюбным. То есть тебе надо выйти и пройти инициативу, чтобы, возможно, не быть одиноким человеком.
И Владислав Игоревич не сказал, что мы все грешные люди, я за него это делаю. Спасибо большое, Владислав Игоревич.
Всем пока,
друзья,
да.
До встречи.
Спасибо за беседу.
Пока.